На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер-министр Армении обратился к прямой демократии в противостоянии с Конституционным судом. К митинговому делу в Ингушетии добавили новых фигурантов. Кто стоит за убийством беженца из Чечни Имрана Алиева в Бельгии? Спикер грузинского парламента посмотрел конгрессменам-критикам в лицо. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о главных темах уходящей недели. Конфликт властей Армении и Конституционного суда страны решится на референдуме. Так постановил парламент, большинство которого поддерживает премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиция и некоторые наблюдатели говорят о конституционном перевороте или, как минимум, о юридической коллизии. Обе стороны к осмотрительности призывает Венецианская комиссия. Председатель Центра поддержки гражданских инициатив «Свободный гражданин» Овсеп Хуршудян, напротив, уверен в том, что только так и должен практически реализовываться постулат о том, что источником власти является народ.
Конфликт между новой властью и Конституционным судом в Армении протекает практически с момента воцарения этой новой власти. А в чем, собственно говоря, причина этого конфликта? Почему власть готова идти ва-банк для того, чтобы избавиться от этого Конституционного суда?
Ну, знаете, власть видит в этом органе бастион прежних властей, потому что Конституционный суд в своем большинстве был сформирован предыдущими властями и предыдущими, то есть практически всеми предыдущими тремя президентскими правлениями. Да? Начиная с Левона Петросяна, там назначались и судьи, и до сих пор есть судьи, которые уже по третий десяток лет, да, практически там сидят. В действительности это остался единственный нелегитимный такой крупный, да, институт в Армении в качестве верхушки судебной власти. Нелегитимный и нелегальный, потому что он был сформирован хотя бы в последней его части, да, и в предыдущих составах тоже был сформирован властями, которые захватили власть, незаконно находились у власти, фальсифицировали в том числе конституции, и последняя конституция 2015 года также была фальсифицирована. И вот на основе вот всех этих незаконных нормативных актов и был создан и действовал этот Конституционный суд, который, в свою очередь, всегда легитимизировал все эти нарушения, фальсификации и захват власти в том числе. Так что у этой власти есть, в принципе, такие серьезные опасения, что этот орган будет саботировать продвижение реформ, демократических реформ в стране, будучи представителем и прежних властей и оставаясь связанными тесными узами с представителями прежних властей. Не лишний напомнить о том, что председатель Конституционного суда сегодняшний был одним из руководителя, одним из видных деятелей республиканской партии до своего назначения председателем вот этого органа.
Конституционный суд мешал Пашиняну в деле Кочеря.
Это один из тех вопросов.
Какие еще помехи, какие еще проблемы создавал Конституционный суд для новой власти?
Новая власть пошла на создание Конституционного комитета по конституционным реформам. И, в принципе, общество ждало, и, в принципе, многие политические партии, которые участвовали в революции, но не стали частью власти, ждали, что власть пойдет на серьезные конституционные изменения. То есть, если не на новую конституцию полностью, то на серьезные изменения в том смысле, что эта конституция еще и она написана под одного человека. То есть там сверхцентрализация власти в руках премьер-министра, кто бы там ни сидел. Да? Ну, так оказалось, что после революции этим премьер-министром оказался демократически избранный, значит, лидер. Но все-таки эти риски сохраняются. И когда власти создали вот этот комитет конституционный по изменениям конституции, у всех вселилась надежда, что это будут серьезные какие-то изменения. Но сразу после этого прошел вот этот ускоренным темпом вопрос вот именно одной статьи, вследствие чего можно будет поменять конституционный суд. Я думаю, что они так быстро на это пошли, просто потому что сегодняшние конституционные регулирования не позволяют, возможно, я не эксперт, но есть многие эксперты, которые так говорят, что не позволяет полноценно поменять конституцию, если на это не пройдет визу, не провизируется, да, конституционным судом.
А то есть мы имеем дело с некой системной проблемой, каким-то даже системным парадоксом. С одной стороны, с политической точки зрения то, что вы сказали, понятно, но с юридической точки зрения вы назвали тот же самый конституционный суд нелегитимным. Но, собственно говоря, тогда, если мы отказываем в легитимности всем институтам прошлой власти, то на каких правовых основаниях может работать нынешняя власть?
Ну нет, но на правовые основания заложены выборами в парламент, потому что в любом случае никто не оспаривает легитимность власти, даже если да, если мы считаем, что эти выборы прошли в принципе на основе Конституции 2015 года, да?
Да.
Ну да, есть там какой-то парадоксальный момент, но самое главное, что здесь мы не говорим не о легальности, а говорим о легитимности. С точки зрения легитимности, эта власть полностью легитимна, даже если учитывать, что она была избрана на основе вот такой фальсифицированной конституции, потому что народ действительно избрал эту власть. Источником власти является народ. С этой точки зрения, я думаю, даже легальность трудно оспорить всей этой власти, так что она, в принципе, может ставить такие вопросы и решать их от имени народа, в том числе и формирование нового конституционного суда. Я лично был бы рад, если бы это произошло бы в контексте изменения всей конституции. Но если они находятся, что без вот изменения этой статьи всей конституции изменить не будет возможно, ну, может быть, это как тактический шаг, вот, объявление референдума. Я думаю, что вообще референдум как институт прямой демократии, он очень хороший и проверенный инструмент. Он показывает также и расклад политических сил, и общественное настроение. Так что чем больше будет таких инструментов применяться прямой демократии, тем лучше. В этом ничего плохого нету.
Тогда вопрос и политический, и юридический, тем более. А если сейчас при такой поддержке, при такой легальности, почему Пашинян не пошел на изменение всей Конституции?
Единственное мое объяснение, что без изменения этого пункта на весь конституционный процесс изменения Конституции был бы под вопросом, под угрозой, это один. Другой, были какие-то информации, и об этом говорили, что возможно гибридный ползучий какой-то переворот или саботаж, да, о котором не один раз говорил и сам премьер-министр, что в государственной системе существуют силы, которые саботируют реформы и так далее. То есть есть какие-то информации, которыми не владеют общество и медиа, которые принуждают власть спешить с этим вопросом, конкретно вот изменение Конституционного суда и состава Конституционного суда, который не могло подождать год или 6-7 месяцев, если бы это был обычный процесс по изменению Конституции.
И теперь мы имеем дело с новой коллизией, если я правильно понимаю, потому что власть пытается изменить Конституцию путем прямого обращения к народу, а оппозиция исходит из формального действия этой Конституции, и она требует изменения Конституционного суда осветить самим обращением в Конституционный суд.
Ну да, с формальной точки зрения, да, но я еще раз говорю, это немножко непонятная позиция, потому что если они апеллируют на правовые нормы, то прежде всего надо исходить из того, что источником власти в любой стране является его народ. Если на решение этого народного голосования не представляются такие вопросы, которые являются нарушением права жизни или смерти каких-то людей или каких-то групп, да, то есть это в рамках демократического процесса происходит этот референдум, то народ сам вправе решить, оставлять прежний, конституционный суд или создавать новый. То есть это вопрос лишь, кого он хочет нанять на работу в этот орган, а не лишение каких-то жизненных прав каких-то людей. Другое дело, что вот эти формальные пункты, они тоже не то чтобы очень обоснованы, потому что сама Конституция недоработана или предполагает какие-то лазейки. Я эти два слова использую, потому что трудно сказать. Эти лазейки специально были оставлены в Конституции, чтобы потом парламент мог бы менять Конституционный суд, когда он захочет. Или это было по непрофессионализму допущены какие-то недоработки. Потому что власти тоже ссылаются на какие-то пункты закона и Конституции, которые позволяют им идти этим путем.
Вы уже сказали о раскладе сил, который, собственно говоря, и будет решать нынешнюю проблему. У власти абсолютное большинство в парламенте, оно может принять любой закон. Оно, кстати, не пошло на принятие закона вчера. Оно все-таки переложило эту проблему на прямую, как вы сказали, на прямую демократию. Неоднозначна позиция Венецианской комиссии. Как здесь дальше могут развиваться события?
Ну, посмотрите, Венецианская комиссия, вы хорошо упомянули о ней. Не то, чтобы Венецианская комиссия пользуется у общественности Армении большим авторитетом и, я так бы сказал, даже легитимностью с точки зрения значит, эксперта или комментатора закона. Потому что мы видели много раз, и народ Армении видел много раз, как Венецианская комиссия легитимизировала своими рекомендациями ту же вот последнюю конституцию, которая абсолютно практически монархическая. Но даже эта конституция не вызвала особых таких проблем для Венецианской комиссии. Здесь, значит, знаете, появляются сомнения у людей, особенно в свете последнего скандала в Совете Европы, когда два парламентария были замешаны в икорной дипломатии, так скажем, в связи с другой стране, конечно. Но все-таки, если такое происходит, люди начинают сомневаться, что, может быть, прежние власти очень хорошо работали с Венецианской комиссией, с тем же господином Букикио. И в этом смысле я не думаю, что мнение господина Букикио для народа Армении в этом смысле уж очень такое авторитетное. Хотя, конечно, прислушиваться к Совету Европы и международным организациям было бы неплохо.
И может ли Армения рисковать своей международной легитимностью в данном случае?
Да. Здесь надо учитывать то, что прежние власти действительно, и в том числе и Конституционный суд в нынешнем составе, имеют прямые возможности контакта. Вы знаете, что представитель, значит, Конституционного суда Армении в Венецианской комиссии, тот же один из авторов прежней Конституции, Ватан Погосян, то есть и могли убедить односторонние Букикио, что вот этот процесс имеет какие-то проблемы с легитимностью или легальностью. Но я думаю, что нынешняя власть тоже сама должна лучше работать с Венецианской комиссией, убеждать ее, если там нету других каких-то интересов, убеждать ее, что процесс полностью легитимный.
Пашинян не воспользовался своим подавляющим преимуществом в парламенте, да? А почему?
Ну, это в принципе властей в таких важных моментах апеллировать к народу. Они уверены, что народ поддержит их это начинание. В принципе, я тоже не думаю, что будут какие-то проблемы с референдумом, тем более, что там всего 25% от всего состава выборщиков достаточно, чтобы он прошел, если не будет большинство против, конечно. То есть даже участие меньше 50% это не проблема. Главное, чтобы 25% от всех.
О конфликте властей Армении и Конституционного суда страны рассказывал председатель Центра поддержки гражданских инициатив «Свободный гражданин» Офсеп Хуршудян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В ингушском митинговом деле появились новые фигуранты. На уходящей неделе под стражу взяты 5 жителей Ингушетии, которых обвиняют в нападении на сотрудников силовых структур при попытке силового разгона митингующих с площади в Магасе в конце марта прошлого года. Тимур Акиев передает из Назрани.
4 февраля в республике задержали не менее 12 человек. По адресам выезжали следователи следственной группы, занимающиеся расследованием уголовного дела о мартовских протестах в Магасе. 5 задержанных, как подозреваемых, доставили в ВВС МВД города Нальчик, остальных опросили как свидетелей в Следственном управлении Следственного комитета Володикавказе и отпустили домой. Подозреваемых вскоре взяли под стражу и перевели в статус обвиняемых в применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителей власти. Пока абсолютно непонятно, что стало основанием для предъявления обвинения новым фигурантам этого дела. По словам адвоката Хусейна Гулиева, который представляет интересы 2 задержанных, Исарпила Нальгиева и Амирхана Бекова, он безуспешно пытался в суде выяснить, каким образом его подзащитники применяли насилие к силовикам. Следователи просто игнорировали его вопросы, а судья, принимая решение о взятии задержанных под стражу, даже не пытался хоть как-то мотивировать свое решение и не предоставил защите подозреваемых необходимое время для сбора доказательств необоснованности предъявляемых обвинений. По данным правозащитного центра «Мемориал», 2 из задержанных занимали активную гражданскую позицию. Исрапил Нальгиев, известный блогер, освещал протесты в Магасе, за что и был задержан и оштрафован на 20 тысяч рублей. Не согласившись с данным решением суда, он пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное преследование за участие в публичной акции. Примечательно, что в постановлении на обыск в его доме 4 февраля было указано, что Нальгиев подозревается в причастности к экстремистскому сообществу. Об этом правозащитникам сообщила его мать. Еще один активист Руслан Барханоев в июле прошлого года подавал заявку на проведение митинга в поддержку задержанных участников акции протеста в Магасе. В проведении митинга отказали. Самого Барханоева вызывали для беседы в ЦП. А еще домой к нему приезжали судебные приставы. Свой визит приставы объяснили списком должников и поручителей по кредитам, полученный ими из ФСБ. Барханоев действительно являлся поручителем по кредиту, который, правда, к тому времени был частично погашен, а сам заемщик достиг мирового соглашения с банком. Таким образом, личности Нальгиева и Барханоева давно известны сотрудникам силовых структур, поэтому, если они действительно противостояли росгвардейцам 27 марта в Магасе, установить данный факт следственным органам не составило бы никакого труда еще весной-летом прошлого года. Ну или хотя бы лучше обосновать свое ходатайство в суде о взятии их под стражу. 10 месяцев, в течение которого ведется уголовное дело, это немалый срок для сбора необходимых доказательств. Более того, оба этих человека не предпринимали никаких попыток скрыться от правоохранительных органов, а следовательно, не чувствовали за собой никакой вины. Активизировались и поиски лидера ингушского протестного движения Ахмеда Погорова, объявленного в федеральный розыск в апреле прошлого года. 7 февраля обыски прошли в домах его близких родственников в селениях Чермен, Майская и в городе Назрань. Все это происходит на фоне недавнего заявления главы республики Махмуд Али Калиматова, сделанного им 30 января на своей первой пресс-конференции в должности руководителя Ингушетии. Отвечая на просьбу журналистки прокомментировать тему задержанных ингушских активистов, Калиматов сказал: «Я слежу за ситуацией, но сотрясать воздух громогласно я не буду. Есть процесс, уголовно-процессуальный кодекс, который регулирует эту деятельность, и вмешиваться в это никто не имеет права. Понимаете, все утрясется. Я думаю, все будет благополучно, эти люди, они благополучно вернутся. Я не хочу, чтобы общество было обозленное». Конец цитаты. В какой-то момент действительно показалось, что все утрясется. Железноводский суд, где сейчас рассматривают дела активистов, задержанных еще в прошлом году, принимает относительно мягкие решения. Оправдательных приговоров нет, но судьи учитывают уже отсиженное обвиняемым в СИЗО и де-факто дают им шанс выйти на свободу не позже, чем через месяц после вынесения приговора. Слова Калиматова о том, что все утрясется, вселили надежду на возможное позитивное изменение и в деле лидеров ингушской оппозиции, обвиняемых не только в организации насилия, но теперь уже и в создании и участии в экстремистском сообществе. Последние события показывают, что следственные органы не разделяют оптимизма Калиматова и не намерены прекращать уголовное преследование организаторов и участников акции протеста в Ингушетии. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В Тбилиси на этой неделе внимательно следили за визитом парламентской делегации в Вашингтон. Глава делегации, спикер парламента страны Арчил Талаквадзе встречался в американской столице с конгрессменами, авторами критических писем к правительству Грузии. Представители власти убеждают общество, что западные партнеры беспокоятся из-за того, что их неправильно проинформировали о ситуации в Грузии. Зия Парисишвили выслушала аргументы.
«Высказанные нами опасения не нужно рассматривать как разочарование или же гнев», пояснял конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер грузинским журналистам после встречи со спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Кинзингер и еще трое его коллег в декабре прошлого года были первыми членами Конгресса, которые обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахария с призывом выполнить обещание правящей партии по реформированию избирательной системы. Тбилиси сочли, что конгрессмены неправильно проинформированы оппозицией и направили представителей из грузинской мечты. Не разглашая подробностей, конгрессмен Кинзингер в общих чертах рассказал об итогах встречи с Арчилом Талаквадзе.
«Если бы мы не интересовались Грузией, не рассматривали ее как значимую страну в нашем будущем, нам было бы все равно. Но нам не все равно. Мы заинтересованы. Думаю, для разрешения кризиса важно продолжать диалог. Мы остаемся верны грузинскому народу. У нас был очень хороший разговор касательно всех беспокоивших нас вопросов о всех наших общих интересах. Надеюсь, мы скоро увидим в Грузии разрешение кризиса».
Что пообещал и какую информацию предоставил американским законодателям, подробно не стал рассказывать и сам спикер парламента Талаквадзе.
«Мне было радостно услышать, что у Грузии сильная поддержка в Конгрессе США, и что по отношению к Грузии большое доверие и оптимизм. Мы самые верные союзники и партнеры для США в регионе. Конечно, этому будущему ничего не угрожает. Вопросы, которые были у представителей Конгресса, о чем говорилось в письмах, указывают на то, что Грузии большой интерес и ожидания, как от страны, у которой ежегодно ощутимый прогресс в области безопасности, демократии, экономики и других сферах».
Критические письма к правительству Грузии Ачил Талаквадзе рассматривает как новую возможность поделиться с американскими друзьями с конкретными планами грузинских властей. Талаквадзе в стенах Конгресса выразил надежду, что его правящая партия сможет договориться с оппозицией и вопрос, связанный с избирательной системой, разрешится. Еще один представитель парламентской делегации, депутат Каха Кучава, также с удовольствием поделился с журналистами о том, что в ходе встречи, оказывается, депутаты грузинской мечты обнаружили, что по очень многим вопросам у конгрессменов не было полной и точной информации. И, судя по словам Кучава, грузинские депутаты от партии и власти восполнили этот пробел в знаниях американских коллег. Во время встреч в Конгрессе, а их, как сообщают грузинские СМИ, было более 20, парламентскую делегацию сопровождал министр иностранных дел Давид Залкальяни. Он первым направился в Вашингтон после череды критических писем оттуда. Первому дипломату страны представители Конгресса Джим Риш и Джин Шейхин, а они авторы самого острого письма 5 февраля, заявили, что остаются при своем мнении. Они обеспокоены ослаблением грузинской демократии и управления. В том, что разубедить американских законодателей не смогли бы и грузинские депутаты, убежден депутат от Европейской Грузии Гиги Церетели. Он тоже находится в Вашингтоне, только в ранге президента парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Очень наивно, если кто-то считает, что здесь Конгресс информацию из Тбилиси получает только от оппозиционеров или отдельных лиц. Сюда стекается огромная информация от разных институтов, посольств и так далее. Когда речь идет о критике, здесь никто не поставит под риск свою репутацию, не откажется от своих слов просто так. Критикующие конгрессмены – друзья Грузии, сторонники, и потому критикуют.
В Тбилиси представители власти также стали убеждать общество, что из Вашингтона идут позитивные сигналы. Ближе к вечеру советник премьер-министра Иракли Чикувани также сообщил, что позитивные оценки пришли и из Брюсселя. Он обратил внимание на опубликованные сегодня доклады Еврокомиссии по итогам прошлого года в рамках договора об ассоциации с Грузией. При этом Иракли Чикувани не стал акцентировать внимание на то, что в докладе говорится и о проблемах, связанных с провалом избирательной реформы, поляризацией политических сил и проблем в судейской системе. Представители профильных НПО, выступающих за смену избирательной системы на пропорциональную, считают, что власти по-своему интерпретируют заявления из Вашингтона и Брюсселя. Послы, аккредитованные в Тбилиси, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией, в силу несовместимости позиции сторон, пока не могут назвать дату пятого раунда переговоров между представителями грузинских политических сил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новым куратором самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в Кремлевском управлении по приграничному сотрудничеству стал Александр Мищенков. Он сменил на этом посту Владимира Владимирова, который занимался республиками с августа 2017 года. Официального сообщения об этом пока не было, но в Цхинвали и Сухуми уже знают о новом назначении. Мурат Гукимухов о том, почему кураторы не задерживаются в должности.
Александр Мищенков будет курировать Абхазию и Южную Осетию. Он сменил на этом направлении Владимира Владимирова, который был уволен с должности по собственному желанию в 20-х числах января. По мнению столичных экспертов, отставка Владимира Владимирова связана с политическим кризисом в Абхазии. Александру Мищенкову 38 лет. Он выпускник Плехановского института, работал в структурах Минрегионразвития и Минкавказа. Как я слышал от московских экспертов, он имеет представление о веренных его заботам республиках весьма приблизительно, и то в основном в экономической части. Похоже, это стало уже традицией назначать на должность кураторов молодых республик людей, не имеющих к региону никакого отношения, не имеющих представления о том, кто и как там живет. И это при том, что в Москве хватает специалистов по региону, тех же представителей экспертного сообщества. Наверное, среди них можно было бы подыскать претендента на вакансию, которому не надо входить в курс дела. Но по непонятным причинам набирают именно дилетантов. В 2013 году, после возвращения Владислава Сургова в администрацию президента, заместителем начальника управления администрации по социально-экономическому развитию с государствами СНГ, республиками Абхазия и Южной Осетии, был назначен Михаил Мамонов. На должность куратора его перевели из Федерального агентства по делам молодежи. Тогда же в 2013 году в управление на должность главного советника, курировавшего отношения России с Южной Осетией, был назначен Алексей Филатов. До этого он служил в консульском отделе российского посольства в Мозамбике. То есть также явно не специалист по Южному Кавказу. В 2015 году Михаил Мамонов ушел в российский экспоцентр, а ему на смену на пост замначальника управления пришел Иван Болтинков. Тоже из сфер далеких от Кавказа с должности заместителя председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга. То есть по сути из ЖКХ. Пришел Болтенков из Питера не один, а с новым куратором на абхазском направлении, Антоном Пустоваловым, выпускником военно-транспортного университета железнодорожных войск России. Их сняли с направления в июле 2016 года на фоне политического кризиса в Абхазии. Как тогда писали ведомости, обоим не хватало понимания специфики работы на Кавказе. Непонимающего специфику юга Ивана Болтенькова отправили на север заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. В январе 2017 года куратором Абхазии становится 40-летний уроженец Татарстана Руслан Тимирбулатов. Перед переходом в Кремль он занимал пост полпреда Республики Татарстан в Казахстане. Как тогда писало издание «Евразия Дейли», цитирую, «за недолгое время работы с Абхазией Тимирбулатов показал свою жесткость и эффективность. Его назначение говорит о растущем интересе Кремля к Абхазии как стратегическому союзнику на Кавказе». Конец цитаты. Но уже в августе другое российское издание РБК писало, что Тимирбулатов не подошел на это кураторство и от него в администрации президента отказались. Ему на смену пришел Владимир Владимиров, экс-глава Московской дирекции по развитию культурных центров, которому экспертное сообщество придумало почти нежное прозвище – библиотекарь. Библиотекарь оказался долгожителем. Он единственный, кто на абхазском направлении пробыл в должности 2,5 года. Причем с конца 2018 года совмещал сразу два направления. Был куратором и Абхазии, и Южной Осетии. Это случилось после того, как Алексей Филатов был назначен замглавы управления Кремля по приграничному сотрудничеству, а в апреле 2019 года и вовсе возглавил управление. Две недели назад Владимир Владимиров перестал быть куратором, а ему на смену пришел Алексей Мищенков. То есть получается так, что за все эти 7 лет кураторов увольняли исключительно из-за Абхазии. Официальных сообщений по поводу назначения Мищенкова пока не было. Но чиновники в подопечных республиках его уже знают и называют новым куратором. Представители экспертного сообщества отмечают, что время для дебюта не самое удачное. В Абхазии начинаются президентские выборы, после которых нужно будет еще стабилизировать ситуацию в республике. А новому куратору еще нужно вникать в происходящее. Поэтому, считают наблюдатели, ближайшие 2-3 месяца станут для него своеобразным тестом на профпригодность. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Грузия занимает одно из последних мест в Европе по продолжительности жизни, но лидирует по количеству детей, живущих в крайней бедности. Выступая на этой неделе в парламенте страны, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе поделилась планами спасения ситуации. Ираклий Орагвелидзе выслушал предложение.
Последнее исследование благосостояния, которое проводит ЮНИСЕФ в Грузии с 2009 года, выявило уровень крайней детской бедности за 2017 год – 6,8%. Это самый высокий показатель в Европе. В 2013 году этот показатель равнялся 6%. Напротив, одно из самых низких мест, 44 из 46, Грузия занимает по продолжительности жизни. В качестве критериев эксперты организации использовали ряд различных социально-экономических факторов. В исследовании приняли участие 4,5 тысячи семей, проживающих в Грузии. По мнению специалистов, существующая в Грузии модель распределения национального дохода не отвечает интересам большинства граждан, говорит бывший руководитель Грустата, экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе.
Мы по всем параметрам отстаем от цивилизованных стран. Картину можно дополнить другими статистическими данными. Та же детская смертность у нас в 3 раза выше, чем в ЕС, и количество пенсионеров в сравнении с трудоустроенными гражданами отстает от западных параметров в 3 раза. В среднем в Европе на одного пенсионера приходится 3 работающих граждан, в то время как у нас это соотношение находится в пропорции 1:1. Все это вкупе с массовым оттоком населения ложится тяжким бременем на государство. Поэтому неудивительно, что по уровню доходов на душу населения Грузия находится во 2-й сотне государств мира.
О вызовах системы здравоохранения в формате министерского часа сегодня рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. В своем выступлении перед депутатами она анонсировала очередную масштабную реформу первичного здравоохранения. Министр затронула и вопросы социальной политики.
Мы год за годом увеличиваем социальные выплаты пенсионерам. Если в 2012 году пенсия равнялась 125 лари, то в нынешнем году эта сумма увеличена до 220 лари. И это не все. Пенсионеры в рамках социальных программ в случае неотложной помощи могут рассчитывать на получение годовых выплат до 15 тысяч лари.
Экономический аналитик Мераб Джанишвили считает, что проводимая государством социальная политика не выдерживает критики. Выступление министра является образцом циничного отношения к людям, считает он.
Проводимая властями социальная политика не отвечает на вызовы, стоящие перед государством. И при прежних властях, и при нынешних правящая элита словно занимается благотворительностью, попросту пытаясь индексировать пенсии на одном уровне. А по факту экономическая политика государства ориентирована на расцвет игорного бизнеса, о чем мы говорим, когда из 10 топ-бизнесов 6 онлайн-казино. Необходимы минимальные правила игры. Ненормально, когда человек, зарабатывающий 100 лари в месяц, и миллионер с доходом в сотни тысяч лари, платят одинаковый процентный налог в казну.
Следующий отчет ЮНИСЕФ будет опубликован по итогам прошедшего года. Однако уже сейчас эксперты не питают иллюзий. Рекордный уровень инфляции прошлого года не оставляет надежд на то, что уровень благосостояния граждан мог повыситься. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Найденный убитым в отеле французского города Лиль чеченский блогер и критик властей Чеченской Республики Имран Алиев стал жертвой заказного убийства. По данным французских правоохранительных органов, это преступление имеет все признаки политического. Чеченская диаспора в эти дни выходит на протестные митинги в европейских городах с требованием защитить их от произвола российских спецслужб. Амина Умарова с подробностями резонансного убийства.
44-летнего Имрана Алиева, отца восьмерых детей, известного и как Мансур Стар, обнаружили во французском отеле с резанными ранами в области шеи и груди 30 января. Номер отеля был снят на двоих мужчин с 29 на 30 января. Второй человек, гражданин России, исчез, а тело было обнаружено через двое суток. Главным подозреваемым является 34-летний Усман Мамадиев, прибывший в Европу первый раз и гостивший в семье убитого около 10 дней. Что известно по поводу убийства на этот момент? Как рассказали члены семьи убитого, адвокату и руководителю немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и права человека» Аслану Арцуеву, неизвестный мужчина, который и стал главным подозреваемым, приехал из Чечни в гости к Алиеву в Бельгию.
Обнаружен был в гостинице города Лиль, французского города, который находится на границе с Бельгией. Сам Имран Алиев проживал и имел политический статус в Бельгии около 4 лет назад, получил этот статус. Полиция ведет расследование, кто конкретно, я, конечно, знать не могу, так как тайна следствия. Но то, что известно, Имран Алиев познакомился с человеком, который был его подписчиком на YouTube, представился его как сторонником, единомышленником, что человек болен раком, раком желудка, и собирается на лечение приехать в Европу. Приехал в Европу, он общался с Минкелом Мализаевым, как я понял из разговора Минкела Мализаева. Он сделал визу по медицинским показаниям, что у него очень тяжелая форма рака, прилетел в Европу, в Испанию, из Испании в Берлин, с Берлина он добрался до Бельгии, до Имрана Алиева, Мансура Старого. У него проживало около недели. Все это время, начиная с получения визы, здесь в Германии тоже люди, которыми вместе этот предполагаемый убийца, вместе в самолете, по-моему, оказались. И вот есть чеченцы, которые показывали, куда, как пройти, объясняли ему. И всех он просил о помощи, всем он рассказывал слезную историю, что у него рак желудка, и он едет на лечение. Добрался до Имрана Алиева.
Как киллер вышел на Имрана Алиева? Почему Усман Мамадеев обратился именно к Имрану Алиеву? Он имел какое-то отношение к медицинским учреждениям или к фонду, который помогает тяжело больным в Чеченской Республике? Оказалось, ни то, ни другое. Арцуев продолжает.
Имран Алиев не имеет никакого отношения к никаким медицинским учреждениям, но Имран Алиев был блогером, как мы все знаем, был критиком путинской и его путинской властью на Кавказе, в том числе во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Кадырова он критиковал. Но потом он перестал его критиковать, даже сделал присягу Кадырову и сказал, что двоих своих старших сыновей готов отправить в эту коллаборантскую армию, установленную путинским режимом в Чечне. Я не знаю как, но, по всей видимости, давление было. Давление оказывалось, угрозы поступали, как и всем, кто критикует. Это ни для кого не секрет. Ранее, в 2018 году, ко мне вышел на связь человек, который сказал, ему поручили, его склоняют к тому, чтобы он заткнул Минкаэла Мализаеву и Имрану Алиеву. Также речь шла об Абдурахманове. Речь об Абдурахманове была уточнена, что о нем отдельно достаточно получить его адрес для того, чтобы его припугнуть. А этих двоих нужно было, как он понял с его разговоров, ликвидировать, заткнуть рот навсегда.
Есть ли параллели между убийством Зелимхана Хангашвили в Берлине и убийством Имрана Алиева во Франции? Руководитель норвежского Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев рассказал, что оба убийства имеют политическую подоплеку.
Я вижу продолжение убийства Хангашвили именно в Имране Алиеве. Это для меня очень очевидно, поскольку явный провал в деле убийства Хангашвили. Из-за этого явного провала я полагаю, что российским спецслужбам нужно было делать такой криминальный фокус, где они могли бы показать, что все то, что происходит между чеченцами, это имеет сугубо такие внутренние их разборки. Это также было озвучено на встрече нормандской четверки из уст Владимира Путина, который заявил, что он не знает и не ведает, что происходит и каким образом был убит Хангашвили, поскольку это криминальный мир, и он не ведает особо, что там внутри происходит. Но тем не менее он заявил, что этот человек, откуда узнал, что этот человек, по его словам, кровавый и очень одиозный. И я считаю, что вот эта последняя фраза, она, в принципе, предрешила судьбу Имрана Алиева.
Адвокат Аслан Арцуев добавил, что российскому руководству крайне необходимо отвести внимание от большого прокола в деле убийства Зелимхана Хангашвили летом прошлого года в Берлине и преподнести планирующееся убийство в Европе как межчеченские разборки.
Я бы сказал, что Россия просто убивает чеченцев по национальному признаку и все. Там параллели, они, конечно, имеются, также и есть и абсолютные расхождения в этих убийствах. Например, Зелимхана Хангашвили убили люди, принадлежащие ГРУ, к военной разведке. А человек, который убил Имрана Алиева, по моим предположениям, является агентом или человеком, засланным совершить это преступление от ФСБ. И цель одна – террор, запугать. Называемый председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов приносит человека отцу, бросает его перед отцом и говорит: «Я убил эту собаку и убью остальных, если ты их не успокоишься». Поэтому сейчас чеченские адаты с этими людьми не работают, потому что это оккупационная власть и сотрудничающие с ними, с оккупантами, предатели. И тот человек, который приехал и совершил вот подозреваемое убийство Имрана Алиева, это из такой же когорты человек. Поэтому для них наши законы не писаны. Да, конечно, кровная месть, так называемая кровная месть, да, она будет объявлена, и человек рано или поздно, конечно, понесет заслуженное наказание. Но на сегодняшний день никто не посмеет ничего этому человеку сказать и сделать. Мы же знаем, в какой ситуации мы сегодня живем. Ты говоришь, и так Кадыров находится под критикой. Это мы считаем, что он под критикой находится. Или не особо посвященные в это люди считают, что он под критикой. А этот человек реально массовый убийца. Это преступник. И этот массовый убийца прекрасно знает, что он убивает людей. Его задача Путина, вот его Путин взрастил именно, чтобы он убивал людей. И Демельханов, и Даудов, и Кадыров. Это все люди, которые убивают людей. Их функция убивать людей. Их существование, чтобы убивать людей для Путина, для кучки вот этой, которая управляет сейчас Россией. Путин, он еще нужен, значит. И раз о Путине не говорят, а говорят о Кадырове, дикарь какой-то там, чечен какой-то там, ну, убивает он там своих соплеменников, как о нас говорят эти фашисты. Кадыров и так уже столько убил людей, что они не боятся ничего. Конечно же, Кадыров и его люди никогда не посмеют прислать сюда человека без ведома главных вот этих своих. Они ему дают добро. А добро было дано, наверное, вот в моем понимании, только чтобы отвести стрелки от того, что Россия прокололась в убийстве Зелимхана Хангашвили. Им нужно было показать, что ну, это чечены убивают чеченов, там какие-то там свои горские дикие разборки. На это свести.
В действиях предполагаемого убийцы Усмана Мамадиева совершенно отсутствует логика – густо наследить и посметь вернуться в республику, он должен быть очень смелым или очень глупым. Каждому встречному и поперечному Мамадеев, по словам очевидцев, рассказывал, что он специально направлен в Европу убить 3 человек, и за это ему обещано 3 миллиона. Какой валюте была обещана награда, и за одного или всех вместе осталось неизвестным. Организаторы убийства неудачно выбрали человека, или в этом кроется что-то еще?
Я, скорее всего, думаю, что человек очень глупый, в первую очередь. И, во-вторых, логика прослеживается, если мы будем наблюдать за тем, как проходили другие убийства. Например, убийство Умара Исраилова в Вене, или же убийство Зелимхана Хангашвили. Когда убили Умара Исраилова, киллер в тот же день чудом просто успел вернуться в Россию. Убийца Хангашвили был задержан, не успел сбежать. И первая задача для исполнителя данного преступления – это скрыться с места преступления, то есть успеть скрыться в России. Им не важно, станет ли известно его имя и так далее. Но ему нужно проникнуть, убить и вернуться. Что с убийством Умара Исаилова? Данные киллера стали известны, да, были люди задержаны, арестованы и осуждены на длительные сроки. С Зелимханом Хангашвили произошло то же самое. Были задержаны люди, непосредственно исполнитель, пособники были задержаны. Достоянием общественности или следствия стали данные исполнителя. Поэтому скрывать исполнителю свои данные, в принципе, уже не имеет смысла, как они поняли, что с местными правоохранительными органами они практически не могут тягаться. Потому что рано или поздно становится известно. Даже убийство Литвиненко стало тоже полностью все известно. И сейчас убийца Луговой сидит в Государственной Думе в качестве депутата, имея неприкосновенность. Я так понимаю, это моя версия, мое мнение. Я считаю, что просто был отправлен не очень умный человек, который является их сотрудником, который обучается там в разных там спецназах, еще чем-то. Ему сказали, вот мы тебе делаем бумаги медицинские, что ты болен. Ты вот пообщайся в Ютубе с ним. Он писал комментарии. Кстати говоря, есть один комментарий, в котором за несколько дней, по-моему, до убийства Имрана Алиева, у меня есть скриншот, и я пришлю его. Он там под видео Имрана Алиева, он пишет, надо тебя убить ножом в горло. Прямо так пишет. Это до убийства. Кто-то пишет. Ну и такое совпадение, через несколько дней убивают ножом в горло Имрана Алиева.
Руководитель норвежского центра Human Rights Analysis Ахмед Гисаев предлагает дождаться итогов официального расследования.
Нам неведомо пока, что думает этот человек, да, во-первых. Во-вторых, мы даже не уверены, думает ли он вообще, он жив или не жив. Это тоже мы не знаем. Утверждать, что этот человек, именно вот этот подозреваемый, имеет отношение к самому убийству, мы не можем это утверждать. Выводы будет все-таки делать полиция, да, которая проведет на основании улик, каких-то доказательств, свидетельских показаний. Во-вторых, так могут делать только те люди, которые заинтересованы в каком-то векторе, который необходим кому-то и для чего-то. У Кадырова никаких полномочий с точки зрения Российской Федерации проводить подобные акции нет. Есть конкретные примеры, где они такие вещи делали. Ну, например, в Катаре, да, Зелимхан Индарбиев, например, вспомнил, да, ну, Литвиненко, да. В Турции были убийства более 15 чеченцев, Умар Исраилов и так далее. Много таких прецедентов, да, где есть явный след ФСБ, ГРУ и так далее.
Минкаил Мализаев не поехал на встречу с Мамадеевым, несмотря на настойчивые попытки Мамадеева. После убийства Алиева, по выложенным в соцсети Мализаевым аудиозаписям, видно, что Мамадеев сильно его провоцировал и в надежности своего новоспеченного знакомого убеждал Мализаева и Имран Алиев. Резкий критик Кремля и его ставленников в Чеченской Республике Мализаев обжегся и потому стал чрезвычайно осторожным и даже переехал в другую страну, говорит адвокат Арцуев, в прошлом представлявший интересы Мализаева в Германии.
Мализаева спасло то, что в позапрошлом году, вы об этом писали, Минкаилу Мализаеву уже приходили домой и пытались заткнуть ему рот. Его избили 2 якобы журналиста, 2 человека, проживающие в Берлине, и они очень убедительно ему доказывали, что они враги Путина, враги Кадырова и так далее. И Минкаилов запустил к себе в дом, получил по шее как следует и попал в больницу. И поэтому у Минкаилова был уже опыт. Минкаян ему не доверял. А Имран Алиев был очень наивным, очень простым парнем.
Какая выгода Рамзану Кадырову посылать убийцу к заведомо больному человеку, который находится на психиатрическом учете? Ахмед Гисаев склонен считать.
Имран Алиев не представлял никакой опасности. Кроме того, в последнее время сам Имран Алиев заверил самого Кадырова в своей верности, сказал кучу приятных вещей, поэтому конфликт между Кадыровым и Имраном Алиевым исключен. Но вот если мы рассмотрим Имрана Алиева с другой точки, то есть с другого угла, его убийство могло быть очень резонансным, поскольку все-таки не надо забывать, что он вел свой блог, и какие-то трения там все-таки бывали, да? Но убив Имрана Алиева, получится очень большой такой резонанс, и тогда российские спецслужбы смогут сделать такой хороший, большой фокус на чеченцах, на их внутренних кровавых таких разборках, чего на самом деле нет.
Какую цель преследует убийство чеченцев в Европе? Ахмед Гисаев считает, что российскому руководству и Рамзану Кадырову не дают покоя политически активные чеченцы.
Цель элементарная. Это запугивание, это снизить политическую активность, поскольку, ну, кто такие чеченцы в Европе? Чеченцы в Европе – это, прежде всего, политические беженцы, которых преследовали российские власти. Всем этим чеченцам угрожает опасность. И эта опасность исходит от российских властей, от Кремля, от Лубянки, от их спецслужб. То я могу сказать следующее, что в любом случае полную ответственность за какие-либо акции, будь то внутри России или же за ее пределами, так или иначе несет высшая политическая власть. Максимальная концентрация точки зрения на каких-то региональных властях, да, это российскую власть однозначно не спасет. Однозначно, если думают, что говоря или делая фокус на каких-то региональных марионеточных властях, да, что они спасутся или уйдут от ответственности, то это не соответствует действительности.
Манера исполнения убийства Зелимхана Хангашвили и Имрана Алиева диаметрально противоположна. Убийца Хангашвили имел заграничный паспорт, выданный официальным российским органом. Визу во Францию он получил, несмотря на совершенно новый паспорт и отсутствие истории поездок в европейские страны. Выяснилось в ходе расследования, что место работы и указанный адрес были фальшивыми. Убийца имел сообщников, как минимум, в Германии. Он был проинформирован о маршруте жертвы, ему были приготовлены велосипед в парке, парик, оружие и все остальное необходимое для эффективного исполнения убийства. Убийца успел бросить парик, оружие и велосипед в реку, но не успел скрыться на подготовленном скутере. В деле убийства же Имрана Алиева фигурирует явный дилетант, никогда прежде не бывавший в Европе и всем рассказывающий, что приехал убивать, но который исчезает после насильственной смерти блогера. Жив ли он, объявился ли в Чеченской республике, неизвестно. Как непонятно и то, кому теперь придется отвечать за столь вызывающее непрофессиональное убийство. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В преддверии новых выборов президента самопровозглашенной республики в абхазском обществе идет полемика о том, как изменить избирательное законодательство, чтобы в очередной раз не оказаться в состоянии кризиса. Свои предложения высказала кандидат экономических наук, заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа. С ней беседовала Елена Заводская.
Давайте мы с вами начнем с 19-й статьи, которая вызвала больше всего споров. Дайте мне, пожалуйста, вашу интерпретацию того, как все-таки нужно было считать голоса. И почему такая разноголосица в обществе, что одни говорят, что однозначная статья, кто-то говорит, что все понятно, но я так понимаю, что все-таки для большинства людей непонятно, потому что идут споры, так нужно считать или так нужно считать. Вы как считаете?
Да, действительно, 19-я статья вызывает много вопросов, но она четкая, она понятная. В том случае, если бы не вносили поправки в предыдущие статьи в апреле 2019 года. Эти изменения, которые, допустим, были внесены в 17-ю, 18-ю статью, они нарушили вот эту взаимовытекаемость последующих статей. И именно в апреле 2019 года была допущена ошибка. И тогда надо было или 19-ю поменять в соответствии с этой 18-й, или в 18-ю внести разъяснение в случае повторного голосования, как, какие показатели должны быть отражены в протоколе. Вот отсюда идет вот это противоречие.
Хатуна, скажите, пожалуйста, что в 18-й статье повлияло на 19-ю статью?
В 18-й статье раньше, в старой редакции, общее число граждан, включенных в избирательные списки, требует. Число избирателей, принявших участие, поданных против всех кандидатов, число голосов, поданных за, и число голосов, поданных против каждого. Из 18-й убрали число голосов, поданных против каждого. ЦИК, по сути, не обязан считать количество голосов, поданных против каждого. Они считают только голоса, поданные за. Это вот новое изменение, которое они внесли. Но не дочитали 19-ю статью, потому что она соответствовала прежней редакции. Если по прежней редакции они бы считали голоса против и за каждого кандидата, сколько подано, то у нас вот этой неразберихи с 19-й статьей бы не было. Прежней редакции. Никто из юристов, это юристы должны были очень четко нам всем объяснить, обществу. Все ошибки пошли от поправок. Старая редакция не противоречила 19-й статье. Противоречия возникли только потому, что внесли непродуманные поправки. Возвращаясь к ответственности, все-таки депутаты, парламент должен с профессиональной точки зрения очень сильно прорабатывать такие вопросы и поправки, чтобы мы не получили, не дай бог, еще в следующих выборах худшие результаты.
Как из этой ситуации, по-вашему, нужно выйти?
Если все-таки возможно вносить коррективы и поправки, то саму 19-ю статью вряд ли стоит трогать, потому что выборы были недавно, люди уже привыкли по этой схеме голосовать. Надо бы 18-ю статью вернуть как дополнение, вот то, что они убрали. В случае повторного голосования считать число проголосовавших «за» и «против» каждого кандидата. Маленькая поправка, но она, мне кажется, потом даст возможность ЦИКу правильно сориентироваться. И если будет второй тур голосования, то это может исправить ситуацию.
Предположим, что в ходе наших выборов мы снова попадаем в ситуацию второго тура. Есть ли у нас определенность в том, как определить победителя выборов?
Если получится, что опять будет работать 19-я статья, ЦИКу будет легче. Есть разъяснение, это вот эта мотивировочная часть кассационной инстанции, где Верховный суд объясняет, как должны были посчитать голоса при повторном голосовании.
И как же?
Вот цитирую, ЦИК не учли действительной волеизъявления всех избирателей на выборах президента, принявших участие при повторном голосовании, мнение части избирателей, проголосовавших против кандидата Хаджимба. Так как число голосов, поданных за кандидата Квицини, относится наряду с количеством голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, к числу голосов против кандидата Хаджимба, набравшего наибольшее число голосов. Вот так вот сложно, но мне кажется, это все-таки объясняет, как считать, сколько проголосовало «за» и сколько «против».
Мы сегодня уже знаем, что Кассационная коллегия Верховного суда признала решение ЦИК незаконным и отменила его. У нас в законодательстве какая-то ответственность за принятие вот незаконного решения ЦИКом, она вообще где-то прописана?
Да, знаете, их решение, я имею в виду Верховного суда, о признании незаконным и недействительным решение ЦИК об итогах выборов президента, конечно, у нас тоже вызывает этот вопрос. И в самом законе о выборах президента, статья 22, четко прописано, за нарушение законодательства о выборах президента Республики Абхазия устанавливается уголовная, административная либо иная ответственность. Здесь вот возникает вот такой вопрос. Если действия ЦИК были незаконны и недействительны, то не несут ли они ответственность? Может ли заработать статья 22 по отношению к ЦИК? Не предполагает ли вот эта формулировка Верховного суда, что нарушение со стороны ЦИК, и что они должны нести ответственность за это нарушение?
Давайте вернемся к поправкам в закон о выборах президента. Если все-таки мы говорим о том, что эти поправки нужно вносить, то как по-вашему, помимо того, что вы сказали по поводу 18 статьи, что, на ваш взгляд, необходимо вносить еще?
Если они успевают, да, и будут работать, то в статье 8, часть 2, где биографические данные должны кандидаты представить, на мой взгляд, высшего образования, вот слово добавила бы, потому что мы же предполагаем, что президент должен иметь высшее образование. Второе, там, где гражданство. Надо бы добавить отсутствие гражданства другого государства. Сведения, где представляют кандидаты, они указывают имущество на праве собственности, чем там они владеют. Как на территории Абхазии, я считаю, надо добавить, так и за ее пределами. Внести вообще новый пункт, который есть в законе о выборах депутатов парламента, но почему-то отсутствует в этом законе. А именно, кандидаты должны представить документы, подтверждающие отсутствие неснятой, непогашенной судимости, заболеваний алкоголизмом, наркоманией, хронических затяжных психических расстройств. Это я цитирую из закона о выборах депутатов.
То есть у нас в законе о выборах президента этих требований нет?
Этих требований нет, да. Надо будет обязательно вернуть сюда. И относительно вице-президента есть там такой пункт, что вице-президент должен принести биографию. Наверное, это тоже надо усилить, и кандидат в вице-президенты должен представить те же документы, что и кандидат в президент.
Хатуна, вы говорили о том, что нам в корне надо менять наше выборное законодательство. Что вы имели в виду?
Я имела в виду, что надо серьезно проработать национальный состав. Должно быть квотирование. Мы сегодня имеем парламент, где нет ни одного русского, нет ни одного грека, например. Представлены армянской национальности, но тоже мало. У нас же есть структура национального состава. Вот так надо квоты выделить, и туда должны попасть в определенном достаточном количестве армяне, русские, греки, мингрелы, грузины. Вот тогда он будет народным собранием. Это первый пласт. Далее там должны быть, наверное, гендерные, как мы сейчас говорим, какие-то квоты определенные для женщин. В целом депутатский корпус, он должен быть более сильным и соответствовать требованиям современной реальности Абхазии. И если сумеем с таким механизмом выбрать, а почему бы тогда депутатам не выбирать президента? Это не сейчас, потому что сейчас нужен вот этот переходный период, политическая воля нужна, чтобы было принято такое решение, сидели рабочие группы и работали над этим проектом.
И вам кажется это реалистичным?
Вы знаете, это будет нам жизнь диктовать.
Рассказывала заведующая отдела национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа. С ней беседовала Елена Заводская. Закон отложенного действия и стационар на дому. О чем писали в абхазской прессе на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Парламент Абхазии принял закон о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Инициатор внесения в законодательство 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН Астамур Какалия на своей странице Facebook прокомментировал новый закон. У нас 3 новых. Хорошая, плохая и исправимая. Хорошая новость. Парламент принял закон, и чиновники все-таки будут декларировать собственность и активы. Впервые в истории страны все чиновники, их супруги и несовершеннолетние дети будут декларировать доходы, но и чиновник будет снят с должности в случае заведомо ложных или неполных данных декларации без права восстановления на государственной службе. Плохая новость. Закон вступит в силу только в декабре 2020 года. И пока коррупционеры могут преспокойно, не боясь разоблачения, незаконно обогащаться еще целых 11 месяцев. Новые министры и новые назначенцы вступят в должности, не декларируя собственность и не отвечая за ложь в декларациях. Вступление закона в силу также привязано к принятию закона о госслужбе. Теперь исправимое. Мы не будем ждать год. Мы в кратчайшие сроки потребуем вступления закона в силу. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл сделала заявление о недопустимости лишения медицинской помощи пациентов Республиканской специализированной психиатрической больницы. Об этом сообщает Абхазия-Информ. 5 февраля в аппарат уполномоченного поступила информация о том, что врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, с просьбой забрать их домой на неопределенное время в связи с отсутствием финансирования в течение последних 3 месяцев. Главный врач больницы Куртава подтверждает информацию об отсутствии финансирования за последние 3 месяца, но при этом опровергает информацию о том, что врачи обращались к родственникам пациентов с просьбой забрать их домой из-за отсутствия средств на содержание и лечение пациентов в больнице, говорится в заявлении уполномоченного. Асида Шакрыл заявила, что категорически недопустимо прерывание стационарного лечения пациентов в психиатрической больнице по причине возникновения проблем с финансированием. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.